не уверен, что смог бы проделать то, что произошло несколько секунд назад, не будь в моей организме сущности Бога. А тем временем, мой противник не спешил появляться. Неужели сломанное запястье его так напугало? Лично я бы, даже со сломанной рукой, мог продолжить сражение и при этом все еще быть очень смертоносным для всего живого. На всякий случай я насытил трофейный клинок у себя в руках парализующим ядом, и стоило мне только это сделать, как я обратил внимание на одну интересную вещь. Оружие у меня в руках было магическим. Да, сейчас я видел, что короткий меч был не только скован из магического металла, но также на него были нанесены чары. Плюс я видел свою ядовитую ману в нем. И это было очень странно, учитывая, что все это время оружие было у Астера, но при этом я не видел его магической составляющей. Продолжая быть готовым к атаке, я посмотрел на Астрид. Маркиза, закрывая свою грудь рукой, стояла с потерянным видом и смотрела на меня. Ну, ее состоянию было не тяжело удивиться. Только что, прямо на ее глаза, буквально за несколько секунд сошлись два воина, и все произошло так быстро, что я был уверен, что сейчас ее мозг только начал переваривать увиденную информацию. Так как противник не появился, я сделал шаг в сторону девушки, и она вздрогнула. «Не подходи», — произнесла она, посмотрев на меня затравленным взглядом. «Кто это был?» — спросил я, смотря на Астрид, вид которой вызывал жалость. «Я не...» Договорить она не успела, ибо за ее спиной появился воин, и обхватив ее здоровой рукой, он приставил к ее горлу клинок, который был точной копией того, что находился у меня в руках. «Бросай оружие», — произнес воин в темной броне, и я усмехнулся. «А-то, что?» — спокойно спросил я, и кажется, мой ответ поставил собеседника в тупик. «Во всяком случае», — ответил он не сразу. «Я убью ее», — процедил он сквозь зубы. «И что?» — спросил я, и в кабинете Дебардо повисло неловкое молчание, ибо никто из участников всего произошедшего явно не понимал, что здесь происходит. И в их числе был и я. Глава 8. В кабинете маркизы царила гробовая тишина. Астрид, стоя практически голая, казалось, боялась сделать лишний вдох, ибо за ее спиной стоял воин, облаченный в черные доспехи, один из клинков которого был прижат к ее шее. Второй клинок был у меня в руках, и я уже успел напитать его парализующим ядом. При этом, для всех участников, то, что произошло здесь, явно было сюрпризом. «Повторяю, я убью ее», — первым нарушил тишину тот, кого Астрид назвала имени Мастер. «Мой ответ тот же», — спокойно ответил я. «Мне все равно на нее, убивай, эй». Даже Дебардо, находясь в ее положении, не смогла стерпеть такой наглости. «Замолкни», — холодным тоном произнес воин, и маркиза сразу затихла. Астер смерил меня изучающим взглядом. «Верни мой клинок», — произнес он надменным голосом. Я усмехнулся. «И не подумаю», — ответил я, продолжая не спускать глаз с собеседника и готовый в любое мгновение снова использовать сущность Бога, чтобы не только отразить атаку человека, способного менять свое местоположение, но и убить его. Правда, теперь сделать это было сложнее, так как на Астере теперь был шлем. Я использовал магический взор и в очередной раз убедился в том, что я не вижу ни магии воина, ни магии в его предметах, которая в них точно была. Взять хотя бы тот же клинок, что был у меня в руках. Как только он попал ко мне, я сразу же увидел всю его магическую составляющую, плюс свою ядовитую ману, которой я насытил оружие. Так почему же я не вижу магии, когда смотрю на Астера? И тут я вспомнил про гасители магии, кандалы, которые были на Жумилике, которые блокировали его магию. Может, и на нем были предметы, которые подавляли магию. Вернее, не саму магию, а просто скрывали ее. В моем родном мире такие вещи стоили бы баснословных денег, ведь практически каждый маг, который хоть что-то из себя представлял, мог пользоваться магическим зрением, а с такими вещами, он, считай, был бы идеальным убийцей. Если, конечно, нужно было убить обладателя магического дара. А может, это и есть особенно его магического дара, вдруг подумал я. А его амуниция как раз и позволяла ему перемещаться в пространстве. Пока я думал обо всем этом, в кабинете маркизы снова повисла гробовая тишина. Никто не знал, что делать дальше. Не думаю, что Астрид вообще видит, кто стоит перед ней, как, впрочем, и сам Астер. Я был полностью облачен в черное, а на голове была маска, полностью закрывающая мое лицо. И единственным, кто хоть что-нибудь представлял о том, что тут творилось, был именно я, ведь я получил ответ на вопрос, за которым сюда пришел. Именно этот человек следил за мной. Вопрос теперь заключался в том, что мне делать с этим знанием. Воин был явно опытным и второй раз уже не должен был просто так броситься на меня в лобовую атаку. Я был уверен, что сильно повредил его запястье. Оно было сломано, или по крайней мере вывихнуто, а значит у меня было преимущество. Только я не знаю, насколько большое. Лично я одинаково безупречно владел как левой рукой, так и правой и мог сражаться одинаково и той и другой, и если мой противник мог обладать такими же навыками, то дело все еще серьезно. Тем более, если брать во внимание, что Астер мог мгновенно менять свое местоположение, что делало его невероятно опасным противником. Да уж, страшно представить, если бы такое же умел я. А тем временем, наш диалог зашел в тупик. Прочь, и снова воин в темных доспех первым нарушил тишину. Он оттолкнул маркизу в сторону, и девушка упала на пол. И с моей точки зрения, это был логичный поступок. Поняв, что мне нет до нее никакого дела, она стала представлять для Астера обузу, а значит от нее нужно было избавиться, что он и сделал. Хорошо, что хоть не убил, подумал я, смотря на испуганную и потерянную Астрид, которая лежала на полу своего кабинета и вряд ли до сих пор понимала, что происходит. Клинок холодным тоном процедил Астер и вытянул руку. Ага, как шье, усмехнулся я, а затем сделал то, чего мой противник от меня точно не ожидал. Я снова использовал сущность бога, а затем просто метнул в него нож-рыбку, благо запутанная магическая энергия тела позволяла мне делать невообразимые для обычного человека вещи. Получилось. Мой противник не успел среагировать, и нож угодил ему прямо в область шеи, где броня, как правило, была гораздо тоньше, чем в каком-либо другом месте. А еще, сила моего броска была настолько сильной, что попав в цель, Астера не только сбила с ног, но еще и откинула на метр, два назад. Упав на пол, он схватился за шею и явно начал задыхаться. Шанс, сразу же понял я, и рванул в сторону воина в черных доспехах. Вот только вот незадача, он исчез. Фух, я устало выдохнул и сразу же ощутил на себе последствия использования сущности бога. Дышать стало невероятно тяжело, в глазах потемнело, а голова казалась... сейчас взорвется от нестерпимой боли. Да, использовать ее два раза подряд, без отдыха, это вам не шутки. Не знаю, сколько времени прошло, пока я приходил в себя, но Астер так и не появлялся. Складывалось у меня такое ощущение, что он и не появится, а это означало, что время задавать вопросы. Я посмотрел на маркизу, и она, поймав мой взгляд, инстинктивно закрыла все свои прелести руками. Ага, как будто в такой ситуации... именно ее груди меня интересовали больше всего. Ох уж эти женщины. Я подошел к обрывкам ее одежды и, подняв их, поравнялся с Астрид. «Мне нужны ответы», — спокойно произнес я, протягивая ей ткань. Дебардо смерила меня удивленным взглядом, но приняла тряпки и закрылась ими. «Но, что, кто вы?» — спросила она, смотря на меня растерянными глазами. «Это не важно, кто был этот человек?» — спросил я, переходя сразу к делу. «Я не знаю», — соврала собеседница, и я усмехнулся про себя. Быстро она пришла в себя. Я схватил маркизу за запястье и без труда поднял ее. Церемониться с ней я не собирался. Да, за сегодня она натерпелась, но мне нужны были ответы, и ради получения информации я готов был пойти на многое. Что? Ах, она не успела одуматься, как оказалась поднятой в воздух. «Если вздумаешь соврать мне еще раз, то, поверь, я могу сделать с тобой то, что даже твоему знакомому даже близко бы в голову не пришло, уж поверь мне», — предупредил я маркизу, и в ее глазах появился страх. «Отлично». Я отпустил девушку, и она упала на пол. «Говори», — приказал я. «Можно мне хотя бы вина?» — смерив меня уничтожающим взглядом, спросила Астрид. Немного подумав, я решил, что алкоголь пойдет ей на пользу, поэтому подошел к ее небольшому канцелярскому столику и, взяв с него бутылку, вернулся к хозяйке поместья, после чего протянул ей выпивку. «Спасибо», — бросила она и, игнорируя правила приличия и этикет, приложилась к горлышку и начала пить. Остановилась она, когда бутылка опустела наполовину. В текущей ситуации я ее прекрасно понимал. Слишком многое произошло с ней сегодня, при этом, пока, еще ничего не закончилось, ибо я не собирался уходить без ответа. «Говори, кто это?» — холодным тоном произнес я, смотря на девушку, которая начала приходить в себя. «Астер де Арсия», — нехотя ответила Астрид. «Но все знают его по прозвищу Призрак, добавила она и сделала из бутылки еще несколько глотков. «Дальше», — холодно произнес я. «А что, дальше?» «Я больше ничего не знаю», — ответила мне маркиза, и я не ощутил в ее словах лжи. «Сколько ты знаешь этого человека?» — спросил я. «Около 4 лет», — ответила девушка. «Какие у вас отношения?» — спросил я. «Сложные», — ответила Астрид, но этот ответ меня не устроил. «Рассказывай все», — произнес я, и девушка тяжело вздохнула. «Могу я хотя бы надеть нормальное платье?» — спросила де Бордо. «Рассказ будет не короткий», — добавила она и посмотрела мне в глаза. Странно, но от ее прежнего образа не осталось и следа. Сейчас передо мной была обычная девушка, явно нелегкой судьбой. «Прямо, как у меня», — подумал я, поэтому кивнул. «Хорошо», — ответил я на ее просьбу, — «но я пойду с тобой». Астрид усмехнулась. «Как будто мне есть куда деться из собственного поместья», — ответила девушка, и сделав еще несколько глотков и откинув пустую бутылку в сторону, она поплелась в сторону двери, но, видимо, адреналин, который позволял ей не пьянеть и удерживаться в адекватном состоянии, сошел на нет, поэтому, качнувшись, она начала заваливаться на бок и упала. Прямо на пол лицом вниз. Из груди маркизы вырвался сдавленный выдох, и она даже попыталась встать, но куда уж там. После пары неудачных попыток, она бросила это дело, а спустя несколько секунд я услышал ее мирное посапывание. «Она что, уснула?» – подумал я и подошел к девушке. «Все верно». Астрид вырубилась. Я выругался про себя, понимая, что сейчас я уже с ней ничего не сделаю. «Ладно, получу свои ответы завтра», – подумал я, и, взяв тело девушки на руки, поднес ее к креслу и усадил ее туда, после чего накрыл пледом. Больше мне тут делать было нечего, поэтому я отправился в сторону окна, дабы через него покинуть поместье де Бордо. Странно, почему за все время, пока мы находились в ее кабинете, к нам так никто и не заглянул, подумал я, вылезая на балкон и осматриваясь по сторонам. Девушка не раз кричала, да и мы с Астером себя тоже тихо не вели, но при этом никто и никак не отреагировал на это, ни слуги, ни охрана. Но почему, размышляя обо всем этом, я ловко спрыгнул с балкона вниз, и, оказавшись на земле, начал быстро перемещаться в сторону забора. Оказавшись возле него, я без особых усилий перемахнул через ограждение, и теперь мой путь лежал к собственному особняку. Путь не занял много времени, и стоило мне забраться во внутренний двор своего поместья и залезть на балкон, как я сразу же встретился лицом к лицу с Фредериком. «Фуха!» – я облегченно вздохнул, убирая оружие. Дело в том, что дворецкий появился слишком уж неожиданно, и я среагировал соответствующе. «Господин», – он вежливо склонил голову. «Зачем ты меня ждал?» – спросил я слугу. «Как, зачем?» – удивленно спросил он. «Это мой долг», – он протянул мне влажное и чистое полотенце. «Спасибо», – поблагодарил я Фредерика и вытер им лицо. «Но это было делать не обязательно», — добавил я, но, кажется, на эти слова мой собеседник не обратил никакого внимания. «Все, для того, чтобы вы могли нормально умыться, ждет вас в комнате», — произнес он, смерив меня изучающим. «Спасибо, Фредерик», — поблагодарил я слугу. «Могу я спросить вас, господин?» — все в том же учтивом тоне, — произнес мой собеседник. «Разумеется», — кивнул я, отдавая ему полотенце обратно. «Ты не должен каждый раз спрашивать разрешения, чтобы задать вопрос», — добавил я, стягивая с себя черную плотную рубаху. «Мы завтра, хотя уже сегодня, отправляемся в поместье?» — спросил дворецкий. «И да, и нет», — ответил я. «Мой ответ, кажется, ввел слугу в легкий ступор, поэтому я пояснил. Мы сделаем вид, что возвращаемся и уедем днем. Затем мы остановимся в каком-нибудь трактире, и я инкогнито вернусь в город. Мне нужно закончить одно важное дело», — рассказал я слуге о своем плане. «Я был уверен, что сейчас маркиза, как никогда, подозревает меня, и нужно было действовать осторожнее. Интересно, после всех произошедших событий, она, вообще, останется в городе?» Вдруг пришла мне в голову довольно логичная мысль. «Лично я бы с первыми петухами покинул Сент-Рен, хотя, учитывая сложившуюся ситуацию, не думаю, что тому же призраку будет так сложно вычислить ее местоположение и найти. Мне да, это будет сложнее, но даже у меня для этого есть определенные инструменты. Плюс, учитывая, в каком состоянии была маркиза, когда я покидал ее особняк, не уверен, что она проснется раньше обеда. Плюс, какое-то время уйдет на сбор и так далее. Нет, она покинет город точно не раньше послезавтра, а значит мой план имеет место быть.
Хорошо, ответил мне Фредерик.
Тогда, прошу за мной, произнес он, и мы, покинув кабинет, отправились прямиком в мою комнату. Там я быстро снял одежду, умылся и переоделся в чистое.
Ко скольки подать завтрак? Спросил дворецкий, когда я начал готовиться ко сну.
В 7, ответил я. В 6 у меня зарядка.
Но это всего через несколько часов, недовольно ответил Фредерик.
В карете посплю, ответил я и улыбнулся.
Его забота обо мне не могла не умилять.
Хорошо, как вам будет угодно, господин.
Мой собеседник явно остался недовольным моим ответом, но возражать мне не стал, за что ему отдельное спасибо.
Закрыв за собой дверь, он удалился, а я, стоило мне только лечь, сразу же отправился в мир сновидений, Тузула, логово призрака.
Ха-ха, оказавшись у себя в комнате, Астер разразился очень громким кашлем.
Несмотря на то, что броня защитили его шею, и метательный нож не пробил трахею, сила, с которой оружие врезалось в его броню, была настолько большой, что у старшего сына семьи Диарсия потемнело в глазах, и он чуть не лишился сознания.
И это при условии, что вся его амуниция была зачарована защитными рунами.
Да, кха-ха, кто он, кха-ха, вообще такой, процедил сквозь зубы Астер, держась рукой за горло.
Его глаза слезились, а каждый вдох причинял боль, но несмотря на это, он продолжал ругаться и проклинать незнакомца, на чем свет стоит, пока снимал с себя всю свою амуницию.
А еще незнакомец сломал ему запястье, а это означало, что ему придется идти за помощью к своему младшему брату, который был одним из самых лучших лекарей.
Причем, самое отвратительное, что сейчас он был в столице и лечил их общего родственника, Винсента Рашфора, который потерял все свои воспоминания, а заодно и лишился магии.
Вспомнив об этом, Астер улыбнулся.
Он терпеть не мог багрового палача, который частенько отпускал шуточки насчет его магии, о которой он даже не знал.
Идиот думал, что призрак мог исчезать в одном месте и появляться в другом, но все ограничивалось небольшими расстояниями, но все было совершенно не так.
Астер с легкостью мог перемещаться между городами и даже континентами, просто за все это приходилось платить, и ценой было время.
Телепортация, а именно так он и многие ученые мужа называли мгновенное перемещение из одной точки в другую, из Сент-Рена в Тузулу, стоило ему дорого.
Теперь, больше недели он не сможет телепортироваться на дальние расстояния, ограничиваясь лишь небольшими перемещениями на несколько метров.
Ха-ха, кашляя, причем кровью, Астер добрался до небольшого стеклянного шкафа, где у него хранились различные пузырьки.
Коллекция, которую он собрал, внушала уважение, и среди многочисленных склянок были не только лекарственные зелья, настои, позволяющие долго не спать и сохранять рассудок, припарки и прочие алхимические препараты, но и яды.
Их у Диарсия было даже больше, чем все вышеперечисленные.
Но сейчас ему было нужно зелье регенерации, его-то он и взял.
Откупорив пробку зубами, он выпил разом все содержимое и поморщился.
Кто он такой? Кха-кха, черт его, кха-кха, задери.
В очередной раз выругался призрак.
Может, он блефовал? Вдруг пришла в голову ему мысль, когда он вспомнил о Дебардо.
Сев в кресло, Астер начал размышлять об этом, но вскоре пришел к выводу, что ему плевать.
Даже если он блефовал и маркиза ему была важна, он все равно убьет и ее, и этого незнакомца, который, кстати, оказался очень умелым воином.
Немногие могли похвастаться тем, что им удалось среагировать на атаки призрака.
«Ладно, разберусь со всем этим потом», — решил Астер и, устроившись поудобнее в кресле, закрыл глаза.
Сейчас, в первую очередь, ему нужен был хороший отдых, чтобы как следует восстановиться, ведь завтра ему предстоял долгий путь в столицу.
А уж когда он восстановит свои силы, то никто не уйдет от его мести.
Призрак хищно улыбнулся, а буквально через пару секунд задремал.
Глава 9.
И снова, добраться до Сент-Рена и поместья Дебардо мне не составило никакого труда. При этом ни одна живая душа не обнаружила и не раскрыла моего отсутствия в таверне, где остался Фредерик, и моего присутствия в городе и землях маркизы.
ХММ, а она, действительно, собирается покидать Сент-Рен, сразу же понял я, оказавшись в землях Дебардо.
Причем, довольно спешно.
Неужели собралась ехать в ночь? Подумал я.
В принципе, вполне логично, и тогда мне следовало поторопиться, что я, собственно, и сделал.
И маркизу я нашел быстро.
Как и вчера, она была в своем кабинете, но в этот раз она сидела не в кресле, а за своим большим письменным столом и явно была чем-то занята,
попутно уничтожая свои запасы винного погреба. Пустых бутылок рядом с ней скопилось уже прилично. В этот раз я не стал долго следить за ней, поэтому просто отодвинул окно в сторону и зашел внутрь. Астрид это услышала и резко развернулась. Послышался выстрел, и в кабинете запахло порохом. А затем, пуля отскочила от моего магического доспеха и, упав на пол, покатилась по нему в сторону. Девушка уставилась на меня удивленными глазами, а я усмехнулся. «Ты», — произнесла она и резко поднялась из-за стола. «Я», — спокойно ответил я маркизе, проходя вглубь его кабинета. Я успел сделать несколько шагов, когда в дверь начали громко барабанить. «Не советую», — покачал я головой, когда во взгляде де Бордо появились искры надежды. Для пущего эффекта я достал клинок призрака, и Астрид сразу все поняла. «Все нормально», — выкрикнула маркиза. «Вы уверены?» — послышался вопрос с другой стороны двери. «Да, я стреляла по бутылкам», — на ходу врала девушка. Видимо, ответ маркиза устроил тех, кто были за другой стороны двери, так как суета за ней стихла. «Чего тебе надо от меня?» — недовольным голосом произнесла девушка. «Хмм», — видимо, она не понимает суть ситуации, в которую она попала, а это значит, что нужно ей это показать. Недолго думая, я устремился к Астрид, но она успела принять контрмеры. Маркиза воспользовалась заклинанием, принцип которого я уже видел не раз. По сути, это была каменная кожа, которой очень часто пользовался здоровяк де Жарини, только в случае семейки де Бордо это был какой-то продвинутый вариант. Тело девушки стало прочнее и тяжелее, вопрос только, как ей это поможет. Да, я не смог ранить ее, но это вовсе не означало, что я не смогу отравить маркизу. Плюс, это возможно сработало бы против меня, если бы де Бордо была опытным бойцом, но вот незадача, она им не была. Я остановился рядом с ней и смерил ее насмешливым взглядом. Если своей магией она хотела застигнуть меня врасплох, но ее план не удался. Я знал, что у нее, как и у ее братца, был магический дар элемента земли, поэтому ее задумке не суждено было сбыться. «И что дальше?» — остановившись в паре шагов от маркизы, спросил я. Девушка явно не ожидала такой реакции, поэтому впала в легкий ступор. «Я не...» «Хорошо, ты укрепила свое тело, защитив от физических атак, но думаешь, твое заклинание поможет тебе, если я захочу причинить тебе боль?» — прямо спроси я, и моя собеседница задумалась. И пришла она, явно, к неправильным выводам. «А думаешь, сможешь?» — усмехнулась она. «Ну, видимо, придется ей показать, на что способен яд Василиска». Недолго думая, я сократил расстояние, которое нас разделяло, и, уклонившись от удара, которым маркиза хотела без затей проломить мне лицо, я схватил ее руку и пустил по ее телу парализующий яд. Несколько секунд ничего не происходило. Видимо, заклинание каменной кожи могло нейтрализовать не только физические повреждения, но и магические, но, судя по всему, недолго. В итоге, я заметил, как в глазах Астрид возник страха, а затем маркиза перестала двигаться и замерла. Ее тело даже начало заваливаться на бок, но я вовремя подхватил ее. «Ничего себе, вот это вес», — подумал я, когда подхватил Астрид. Признаться честно, мне с трудом удалось сохранить баланс, не упасть, а ведь со стороны, казалось, она весит как пушинка. С трудом удержав тело де Бордо под заклинанием, я с горем пополам усадил ее в кресло, которое стояло рядом с ее письменным столом, а затем коснулся кожи на ее плече и начал вытягивать парализующий яд. Вскоре у нее начали двигаться глаза, а затем подвижность вернулась ко всему ее телу. «Что, я, не шути со мной, маркиза», — произнес я холодным тоном, после чего взял бутылку с ее стола и налил ее содержимое в бокал. Я протянул выпивку Астрид. Де Бордо выхватила из моих рук бокал и начала жадно пить из него. Когда он опустел, она отставила его в сторону и смерила меня уничтожающим взглядом. «Что тебе нужно?» — презрительным тоном спросила она. «Сколько в ней гонора?» — усмехнулся я про себя и, обойдя стол, сел в кресло напротив ее. «Рассказывай все, что ты знаешь о человеке, с которым я столкнулся вчера», — произнес, смотря на маркизу, которая все еще приходила в себя после действия парализующего яда. «Я еще вчера про него все тебе сказала», — с вызовом бросила Атрид. «Не все», — покачал я головой. «Рассказывай вообще все, что тебе о нем известно», — произнес я, смотря в глаза своей собеседницы. Де Бордо раздраженно вздохнула. «Его зовут Астер де Арсия, старший сын рода де Арсия, которые славятся своими лекарями. Младший брат, кстати, считается одним из самых лучших по всей стране, начала говорить маркиза, попутно наливая себе еще вина. Дальше, поторопил я девушку, когда пауза слишком затянулась. А что дальше? Я ничего особо не знаю, огрызнулась маркиза. Что у него за магия? Задал я первый интересующий меня вопрос. Позволяет ему перемещаться на небольшие расстояния, ответила Астрид. ХММ, значит, у него все же есть дар, подумал я. А это значило, что его магию скрывали именно вещи на нем. Ну, или это была уникальная особенность его магического дара. Спрашивать о том, почему я не мог видеть магию Астера у де Бордо, было бесполезно. Она, банально, этого не знала. Дальше, произнес я, многие знают его, как призрака, продолжила говорить маркиза после очередной паузы. ХММ, а вот это уже интересно. Почему? Поинтересовался я. Из-за способности перемещаться, конечно же. Из-за чего еще? Снова огрызнулась Астрид, смерив меня очередным уничтожающим взглядом. Будешь так вести себя, пожалеешь, спокойно произнес я. Поверь, возможность обездвижить тебя, это не самое страшное, что я могу с тобой сделать, добавил я, смотря на Астрид, в глазах которой гнев сменился на страх. Девушка потянулась к бокалу, и я увидел, как ее рука дрожит. Хороший знак, значит, поняла, что со мной шутки плохи. Продолжай, приказал я маркизе. Да я практически ничего больше не знаю. В голосе де Бордо прозвучали нотки отчаяния. Знаю, что он работает на короля и кардинала и все, добавила она, говоря правду. Какие отношения связывают тебя и призрака? Спросил я. Не зря же он появился здесь. Плюс, все, что я увидел в тот день, они явно были знакомы, и судя по всему довольно тесно. Маркиза нахмурилась. Сексуального характера, нехотя ответила она. Это и так понятно, спокойно ответил я. Что еще? Ничего. Честно, я была молодой и глупой. Я познакомилась с ним на одном из приемов у Рашфоров и как-то все закрутилось. А потом, началось все это, по щекам де Бордо потекли слезы. Я не знала, что он такой, а потом было уже поздно. Если я не... У маркизы началась истерика. Дрожащей рукой он схватила бутылку и, приложившись к горлышку губами, начала жадно из нее пить. Какое-то время пришлось подождать, когда она успокоится. У Рашфоров? Спросил я. Да, кивнула Астрид. Младший брат, Рафаэль де Арсия, находится в родстве с ними, ответила девушка, и тут я вспомнил, где я слышал эту фамилию. Точно, я же встречался с человеком с точно такой же фамилией, и звали его тоже Рафаэль, что говорило о том, что это один и тот же человек. Я чуть не хлопнул себя по лбу, и как я мог забыть, хотя, в тот вечер было столько алкоголя, что неудивительно. Получалось, что и Астер имеет отношение к семье, которая была причастна к убийству, практически, всего рода Костильмаров. Да уж, совпадением это вряд ли можно назвать. Что еще ты про него знаешь? Спросил я. Все, клянусь, больше ничего. Честно ответила маркиза, у которой снова началась паника. Видимо, и правда ничего не знает, подумал я и поднялся из-за стола. Что будет дальше? Спросил я. Что именно тебя интересует? Спросила Астрид. Будет ли он мстить? Она горько усмехнулась. Конечно будет. Он найдет тебя и, разумеется, убьет. Кем бы ты там ни был, и какое лицо не прятал под маской, Аризрак тебя вычислит, а потом, несомненно, убьет. Добавила она и кинула пустую бутылку прямо на пол, встала, подошла к небольшому круглому столику и взяла с подноса еще одну. И меня убьет, обреченно произнесла она и начала пить прямо из горла. Ну, это мы еще посмотрим. В любом случае, оставаться в поместье маркизы мне больше не имело никакого смысла, поэтому я подошел к окну и хотел уже выбраться на балкон, но Астрид меня остановила. «Кто ты?» – спросила меня девушка. «Это не важно», – ответил я и спрыгнул на балкон. Де Бордо подбежала к окну. «Как это не важно?» – с вызовом в голосе, – спросила она, но я ничего не стал ей отвечать. Я просто спрыгнул вниз и растворился в темноте. Теперь мой путь лежал обратно, в трактир под названием «Приют усталого путника», туда-то я и поспешил, а на следующий день я уже был в поместье. «Может, пропустите зарядку и отдохнете, как следует?» – спросил меня Фредерик, когда я покинул свою комнату ранним утром. «Я достаточно отдохнул», – ответил я чересчур заботливому дворецкому, а затем взял у него влажное полотенце и вытер им лицо. «Как пожелаете, господин», – не стал со мной спорить управляющий поместьем Костильмаров. «Вода будет ждать вас, где всегда», — добавил он, и когда я вернул ему полотенце, удалился. Я проводил его взглядом и усмехнулся. «Давно обо мне никто так не заботился», — подумал я и, спустившись на первый этаж, покинул свое поместье и вышел на задний двор особняка Костильмаров, на котором вовсю уже кипела жизнь. Зигфрида, как это она обычно и делала, подготавливала продукты к завтраку, обеду и ужину. Орлет вывешивала постиранное белье, а ребятня таскали дрова, чтобы согреть мне воду. Фанги тоже были тут, как тут, стоило мне выйти. Мне даже команды им никакой давать не пришлось, чтобы они следовали за мной. Сегодня я решил совместить зарядку с прогулкой в Карнатском лесу, так как меня очень интересовал птенец магического зверя в гнезде. В сторону ели с дуплом, где магический зверь нашел себе дом, я и отправился. Фух, я выдохнул, когда оказался у нужного дерева. Я не усилил свое тело магической энергией, поэтому даже немного устал, ибо бежал я на пределе возможностей своего организма, не давая самому себе спуску. Усилив свое зрение маной, я убедился, что рядом с гнездом никого нет, а затем, взяв небольшой разгон, прыгнул и, ухватившись за ветку, подтянулся. Тело прекрасно слушалось меня и без магической энергии, поэтому забраться на самый верх мне не составило труда. Да, напитая я свое тело маной, подъем вышел куда бы быстрее, но я знал, что не всегда можно полагаться на магию, поэтому уделял много времени физическим тренировкам тела, не задействуя магическую энергию. Ну, и стоило мне заглянуть в гнездо, как я сразу же увидел птенца, который был все еще слепым и без оперения, но при этом, в гнезде он был один. Я посмотрел на него магическим зрением и убедился в том, что это существо является магическим зверем. «Значит, от остальных ты избавился», — буркнул я себе под нос, после чего начал аккуратно слезать с дерева. Оказавшись внизу, я осмотрелся и действительно увидел скорлупу рядом с елью. Тушек неродившихся птенцов рядом не было, и скорее всего их уже успели съесть или какие-нибудь мелкие хищники, либо утащили насекомые, благо живности в Карнатском лесу хватало. Отойдя от дерева, я начал делать зарядку. Мне было интересно узнать, бросит ли птенца птица, которая лишилась своих, или будет продолжать за ним ухаживать. «Будет», таким был ответ на мой вопрос. Я уже успел доделать комплекс упражнений второй ступени, когда к гнезду подлетела птичка, которая уже была практически одинаковых размеров с птенцов в гнезде. «Бедолага», — подумал я, понимая, сколько ей придется стараться, чтобы прокормить этого монстра. Если уж птенцы-кукушки из моего родного мира были прожорливыми, то что будет с магическим зверем, который был крупнее и сильнее своих обычных аналогов? «Ладно, приду поглядеть за ним завтра», — решил я, и, доделав последнее упражнение, отправился в поместье. На следующий день, когда я вернулся к гнезду и залез на дерево, то сразу же понял, что здесь произошла беда. Дело в том, что все гнездо было в крови, как, впрочем, и сам птенец, а также, повсюду, лежали перья и внутренности птички, которую я видел раньше. «Хмм, странно. Если на гнездо напали, то почему не тронули самого птенца? Ведь, по идее, он самая легкая добыча». Ответ на мой вопрос я получил спустя пару минут. Мелкая тварь просто отрыгнула то, что было у него в животе, и я сразу же понял, что это. «Да уж, дела», — буркнул я себе под нос, смотря на то, во что превратилась птичка, построившая это гнездо. Птенцу еще не было и недели, а он уже сожрал родителя. Жестоко, хоть и логично. Проклятые земли было тем еще местечком, в котором либо ты, либо тебя. Видимо, так происходило и на родных землях этого монстра. Родитель подбрасывал яйцо, затем птенец устранял конкурентов, потом пожирал приемного родителя, а дальше я понятия не имел, что будет дальше, но решил проследить за ним, пока он, хотя бы, не откроет глаза. Сказано, сделано. На третий день мелкий монстр открыл глаза и начал важно расхаживать по своему гнезду, подбирая останки птицы, которую он сожрал. Я не сразу заметил это, но птенец съел приемного родителя не целиком. Часть, оказывается, осталась в гнезде, и я просто не заметил кровавые ошметки, которые были под самой птичкой или рядом с ней. Вот только этого явно было мало, поэтому я решил его подкармливать. Ну и первое, что я ему принес, было мясо курицы. Порубив его на небольшие куски, я забрался на дерево и попытался накормить ими птенца с рук, но тот зашипел и забился в самый угол гнезда. Ладно, я оставил немного мяса, а затем вернулся уже вечером. В этот раз магическая птица встретила меня более дружелюбно, но есть из рук не отважилась, а вот на следующее утро птенец спокойно клевал курятину прямо из моих пальцев, и тогда у меня в голове зародилась идея. Мне точно понадобятся книги не только про птиц, но и о том, как в этом мире их приручают, решил я, и спрыгнув с дерева, отправился в поместье. Надо будет отправить Фредерика в книжный магазин, сделал я себе зарубку в памяти, и насвистывая незамысловатую песенку отправился домой. Настроение у меня было просто шикарное. Глава 10. Всю следующую неделю я провел за изучением книги по орнитологии и соколиной охоте, где подробно объяснялось, как можно сделать из птицы полезного компаньона в охоте. Но то были соколы, а у меня был магический зверь, вернее, птица, которая, как и фанги, должна была быть не только больше и опаснее, чем представители ее вида в живой природе, но еще и умнее. Эха, сюда бы еще и избранника угла, чтобы он использовал свою магию, как он это сделал с Титусом и Тиной, и тогда, мечты. Я был уверен, что в ближайшее время точно не попаду на другую сторону разлома, а значит, придется обходиться своими силами. В любом случае, птенца я точно собирался забрать с собой, благо для него у меня уже было подходящее место, пустующий вольер для фангов. Там я собирался содержать птенца первое время. Ну а затем, все зависело от того, смогу ли я приручить эту птицу. В книгах по орнитологии, которые были у меня, я не смог определить, какая именно птица оказалась в гнезде. Хотя сделать это, во всяком случае, в первое время, было просто невозможно. У птенца даже оперения почти не было. И если кто-то и мог определить, что мне попался за экземпляр, то только специалист. Причем разбираться он должен был исключительно в живности проклятых земель. Разумеется, у меня таких знакомых не было. Может, написать Жозе? Подумал я. Все это время, пока я находился у себя в поместье, от Жумельика не было никаких вестей, хотя он клятвенно обещал мне, что расскажет, что и как было после того, как мы закончили миссию. Плюс мне полагались награды, как денежные, так и другие. Вроде он мне даже обещал новый титул, а это куда важнее, чем деньги. Наверное, я понятия не имел, на что влияет титул и к чему он обязывает. Кстати, надо будет ознакомиться с этим. В библиотеке Кательмаров наверняка есть книги по геральдике, титулам и так далее. Нужно просто ее найти. Или лучше сказать Фредерику, чтобы он это сделал. А еще мне нужно было связаться с главой гильдии строителей. Вольер, который он мне построил, полностью устраивал меня. Проверку он прошел, а это значит, что теперь ему можно было доверить реконструкцию особняка. Плюс нужны были и другие помещения вроде конюшни, дополнительная оранжерея и вообще, много всего. Благо золото было, чего ему без дела лежать и пылиться. Так, что у меня там дальше по плану? Ревизию в лаборатории провел, в оранжерее тоже все в порядке, но присмотра ей явно не хватает. Фредерик, конечно, заботился о растениях, как, впрочем, и я, но мне точно нужна была помощь в этом деле. Может, воробей с этим справится, подумал я, возможно, вот только когда он еще вернется. Перед тем, как отправиться в проклятые земли, я попросил Аглаю взять пацана в подмастерье. Паренек он довольно умный, плюс много чего повидал в жизни. Так сказать, прошел школу улиц. Такие, как правило, не пропадают. И если честно, я на него возлагал большие надежды. Надо будет, кстати, написать девушке, узнать, как дела у воробья, а заодно и у нее. Плюс разузнать, не появилось ли у нее в лавке чего-нибудь нового и интересного. Итого, два письма уже нужно будет написать. А ведь были еще Жюль и Анри. Им тоже, наверное, нужно будет черкнуть пару строк. Я тяжело вздохнул. Столько забот на ровном месте. Хорошо, что хоть все дела по дому и по слугам взял на себя Фредерик. Иначе сложно бы мне пришлось. Господин, стоило только вспомнить о дворецком, как он уже был тут как тут и встречал меня возле калитки. Управляющий вежливо склонил голову и протянул мне конверт. «Почта, господин», — произнес он. Я посмотрел на печать и увидел на сургуче герб семьи Жумельиков. «Спасибо», — поблагодарил я слугу, после чего вскрыл письмо при помощи одного из метательных ножей, с которыми я никогда не расставался. Я быстро ознакомился с содержанием, и на моих губах появилась улыбка. «Фредерик, готовь гостевую комнату», — сказал я дворецкому. «Слушаюсь, господин», — ответил слуга, не задавая лишних вопросов. «А еще завтра мы едем в город. Нужно встретить моего хорошего друга», — добавил я, и бывший вояка кивнул. «Вода готова, господин», вместо ответа произнес он. «Хорошо, спасибо», сказал я слуге и пошел умываться. После письма Жумельика настроение сильно улучшилось, ведь, судя по всему, приехать он решил с хорошими новостями. «Дорогой Люк, как же я рад вас видеть», улыбаясь, произнес Жози и, подойдя ко мне, заключил в объятия. «Аво, чего это он?» Обычно такой эмоциональностью отличался здоровяк Дежарини, но никак не сын кардинала. «И я рад вас видеть, Жози», ответил я Жумельику, похлопав его по спине. «Фу-ух, как же я был рад вырваться из столицы, вы даже не представляете», разжав свои объятия, произнес он, и на его лице появилась довольная улыбка. «Думаю, представляю», ответил я, но мой собеседник отрицательно покачал головой. «Нет, мой дорогой друг, не представляете, столько бумажной волокиты я не видел», он задумался. «Да вообще никогда не видел», усмехнулся он и огляделся по сторонам. «Есть здесь приличные кабаки?» — поинтересовался кардинальский сын. «Ужасно хочется выпить в вашей компании. Никогда не бывали в Сент-Рене?» — спросил я. «Неа», — отрицательно покачал головой мой собеседник. «Но я точно знаю, что здесь живет друг моего отца», — добавил он. «Я пару раз пересекался с ним лет 10 назад, но уже давно не видел. Как же там его звали?» — «Луи Бриан», — ответил я. «Аво, Люк, вы меня удивляете. Вы знакомы с этим человеком?» — спросил Жози. «Да», — кивнул я. «Он настоятель церкви святого Густава в этом городе», — ответил я. «Как тесен мир», — усмехнулся кардинальский сын. «Так что насчет кабаков?» — «Есть парочка», — кивнул я. «Кстати, это Фредерик, он мой дворецкий», — представил я управляющего поместьем Костельмаров, который все это время молча стоял рядом. «Рад знакомству, Жози Жумельяк», — представился маг воздуха и протянул руку. «Фредерик», — ответил слуга и ответил на рукопожатие, явно удивившись жесту благородного. «Если хотите, могу посоветовать вам одно приличное заведение, господа», — добавил он. «Отлично, советуйте», — усмехнулся Жумельяк и посмотрел на меня. «Останемся сегодня в городе?» — предложил он. «Хорошо», — кивнул я собеседнику. «Есть тут приличные таверны?» — спросил Жози. «После долгого путешествия хочется поспать в хорошей кровати», — добавил он и потянулся. «Гостиница не понадобится, у меня здесь есть дом», — ответил я другу. «Фредерик, подготовишь гостю комнату?» — «Разумеется, господин», — кивнул мой дворецкий. «Отлично», — Жози довольно улыбнулся. «А теперь в кабак», — добавил он, и мы отправились в трактир. «Но прежде останови», — сказал я дворецкому, когда мы проезжали книжный магазин, которых в Сент-Рене было всего два. Причем этот, лавка старого Крафта, была гораздо больше, и экземпляры там можно было найти даже самые редкие. Об этом мне поведал Жумельяк, который вышел из кареты вместе со мной. «Даже вы, Жози, слышали об этом месте?» — удивился я. «Да», — кивнул мой друг. «Многие, кто любит читать, знают об этом магазине. Скажу даже больше, часто книги отсюда заказывают благородные из столицы и других крупных городов», — добавил мой собеседник и усмехнулся. «Странно, почему тогда этот магазин не располагается в Лютеце или той же Тузуле», — поделился я с собеседником своими соображениями. «Все об этом гадают», — ответил Жози и пожал плечами. «Дела», — я покачал головой. «Пойдете со мной?» — спросил я. «Разумеется», — кивнул мой собеседник. «А вы какую литературу ищете?» — поинтересовался кардинальский сын. «Нужна книжка о птицах», — ответил я. «О птицах?» — удивился кардинальский сын. «Вы шутите, дорогой Люк?» — «Нет», — покачал я головой. «В моем лесу появился очень интересный птенец, который является магическим зверем», — пояснил я собеседнику. Жумельяк остановился. «Магический зверь?» — спросил он, став серьезным. «Именно», — кивнул я. «Хмм», — Жози задумался. «Ваши фанги тоже из вашего леса, так?» — спросил он, и я кинул. «Верно», — ответил я, понимая, куда он ведет. «А как он называется?» — поинтересовался Жумельяк. «Карнацкий», — ответил я. «Точно», — воскликнул Жози. «Я же даже читал про него», — добавил он, поднявшись на крыльцо. «И что, много у вас в лесу магических зверей?» — спросил он. «Пока видел только фангов. И вот, нашел птенца», — ответил я кардинальскому сыну, а затем рассказал ему про гнездо и то, что с ним сделал птенец. «Хмм, интересно», — мой собеседник снова задумался. «Странно, почему именно в вашем лесу, дорогой Люк, появляются магические звери?» — произнес он и почесал подбородок. «Хотелось бы мне это знать», — я пожал плечами. «А что, случаев, когда магические звери покидали проклятые земли, не было, полюбопытствовал я. Разумеется, были, ответил Жумельяк, но, как правило, это были либо птицы, которым удавалось перелететь море, либо твари, что живут в воде. Последних, кстати, стали замечать все чаще и чаще, как в наших водах, так и рядом с Иллирией, добавил мой собеседник. Слова Жази не удивили меня, в принципе это было логично. На материк существа с другой стороны разлома могли либо переплыть, либо перелететь. И тогда действительно вставал вопрос о том, как в моем карнатском лесу появились фанги. Хотя была у меня одна догадка. Возможно, всему виной магические растения, которые тоже росли в лесу. Возможно, потребляя моносодержащую пищу, животные и сами становились магическими. Цепочка прослеживалась довольно легко. Какой-нибудь маленький зверек употреблял в пищу магические растения, а потом его ловил фанг и вуаля, он становился магическим. В принципе, моя идея звучала довольно логично, вот только доказательств у меня не было, ибо я понятия не имел, как в этом плане все устроено в этом мире. В общем, как приедем, я должен обязательно побывать в вашем лесу, тем временем произнес Жази. Хорошо, спокойно ответил я, а теперь мы можем зайти в магазин? Спросил я, ибо мы с кардинальским сыном все еще стояли на крыльце книжной лавки. А, да, разумеется, спохватился мой собеседник. Идем, он открыл дверь, и мы зашли внутрь. Стоило нам оказаться внутри, как я сразу же ощутил запах книг, который очень любил. В гильдии у нас была просто огромная библиотека, в которой были собраны книги со всего мира, и я любил проводить там время. Чтение позволяло мне отвлечься от реальной жизни, которая состояла из череды убийств, которые мне приходилось совершать по приказам ассасиархов. «Люк, с вами все в порядке?» – спросил меня Жази. Видимо, воспоминания о былой жизни отразились на моем лице, что было очень непрофессионально. «Да», – кивнул я, – «просто кое-что вспомнил», – добавил я и огляделся. Лавка старого Крафта поражала своими размерами. Поначалу я думал, что она была построена по примеру остальных торговых сооружений в Сентерене, где на первом этаже располагался непосредственно сам магазин, а на втором – жилые помещения. Но в книжном было все по-другому. По сути, лавка была одноэтажным зданием с очень высокими потолками, по всему периметру которой были расположены широкие стеллажи с книгами. Причем высота их тоже поражала, ведь они доходили до самого потолка. «А во!» – восторженно произнес Жумельяк, которого, видимо, тоже поразило то, что он видел сейчас. «И не говорите», – ответил я, продолжая крутить головой по сторонам. «Господа, чем могу помочь?» На звук колокольчика, который раздался в момент, когда мы зашли, к нам вышел высокий и худой мужчина в годах. Судя по его седине, которая прочно обосновалась как на его висках, так и в ухоженной бороде, ему можно было дать лет 55-60. Мужчина сразу же смерил нас цепким оценивающим взглядом и, видимо, остался доволен, потому как на его губах появилась легкая холодная улыбка. «Я ищу книги по магическим животным», — ответил я. «ХММ», — продавец задумался. «Вас интересуют все или какие-то определенные виды?» — поинтересовался он. «Меня интересуют птицы», — ответил я. «Но вообще мне хотелось бы посмотреть все книги на эту тему», — немного подумав, — добавил я. «Хорошо», — кивнул мужчина. «Недавно ко мне в лавку попало несколько очень интересных экземпляров на интересующую вас тему», — довольным голосом произнес он и повернулся у Жумельяка. «А вас что-нибудь интересует?» — Жази задумался. «Да, мне хотелось бы почитать про остров дождей», — ответил сын кардинала. «И вам тоже очень сильно повезло. Буквально на днях ко мне в руки попал очень интересный труд, написанный одним очень известным исследователем. В определенных кругах, разумеется», — уточнил он. «Тут вопрос вот в чем. Он из Галларии, и если для вас это проблема, то...» «Нет, для меня это совсем не проблема», — ответил Жумельяк. «Славно». Мужчина довольно потер руки. «Тогда располагайтесь», — он сделал пригласительный жест, указывая в сторону диванов, которые располагались возле стойки, где должен был стоять сам продавец. «Желаете что-нибудь выпить?» — поинтересовался он. «Нет, спасибо», — отказался я. «И я ничего не буду», — отрицательно покачал головой маг воздуха. «Хорошо, тогда присаживайтесь, а я принесу нужные книги», — вежливо произнес. Вероятно, хозяин лавки и пошел в сторону одного из стеллажей, рядом с которым располагалась большая лестница, тянущаяся до самого потолка. «Сложно будет ему в одиночку передвинуть ее», — подумал я, но ошибся. Оказывается, лестница была на колесиках, как, впрочем, и сверху. И вообще, тут была целая система, которая позволяла удобно и, главное, быстро перемещать лестницу вдоль стеллажей. А еще оказалось, что сам владелец лавки обладает магическим даром. «ХММ, магический дар», – удивленно произнес Жумельяк, когда хозяин лавки вытянул руку и к нему с полки, как по волшебству, полетела книга. «Интересно», – добавил он, наблюдая, как еще несколько книг покинули свои места и полетели к своему владельцу в руки. «Я использовал магическое зрение, и каким же было мое удивление, когда я увидел магическое ядро этого мага. Оно у него, возможно, было даже посильнее, чем у Жази. Я посмотрел на Жумельяка и кое-что понял. С того времени, когда я увидел его первый раз и сейчас, его магическое сердце и система энергетических каналов претерпели некоторые изменения. Да, они были не такие сильные, как в моем случае, но я точно видел, что кардинальский сын стал сильнее в магическом плане. До того же Винсента Рашфора ему было еще очень далеко, но он рос, и это было очень хорошо. В руках Жази появился листок бумаги и письменные принадлежности, которые он положил на столик перед нами. Далее он начал быстро что-то записывать. Я не стал смотреть, что он пишет, так как это было неприлично, но почему-то был уверен в том, что записи касаются владельца книжной лавки. Затем он все убрал, а листок положил во внутренний карман камзола. Стоило ему это сделать, как к нам подошел, вероятнее всего, хозяин лавки старого Крафта со стопкой книг. «Это ваши», — передо мной на стол опустилась стопка из четырех книг. «Первая только про птиц, остальные про магических животных в целом. А это ваша», — он положил перед Жази книгу. «Свежая работа», — довольно улыбнулся он. «Кстати, мое имя Базиль. Если возникнут какие-то вопросы, с радостью на них отвечу», — мужчина вежливо склонил голову. «А во, он еще и простолюдин. Признаться честно, это было немного странно». «Спасибо», — поблагодарил я Базиля. «Благодарю», — кивнул Жумельяк и взял в руки книгу. При этом от меня не укрылся тот факт, что он из-под лобья поглядывает на торговца книгами. «Тогда я вас оставлю», — наш собеседник вежливо склонил голову и удалился. Жумельяк проводил его подозрительным взглядом. «Странно, Жази, что-то не так?» — прямо спросил я кардинальского сына, когда Базиль отошел в дальнюю часть лавки. «Не то чтобы не так», — ответил Жази. «Просто вы видели его магию?» — спросил маг воздуха, и я кивнул. «Странность заключается в том, что я ничего не слышал об этом человеке. Хотя, возможно, это связано с тем, что он простолюдин», — добавил Жумельяк. «И что тут странно?» — удивился я. «Как, что?» — ответил мой собеседник. «Все обладатели магического дара, особенно если он является уникальным, должны быть записаны в реестр. И поверьте, я частенько его просматриваю», — добавил он, продолжая поглядывать на хозяина книжной лавки. «И я не видел записи о человеке по имени Базилии и его магическом даре», — поделился он своими мыслями. «И что вы собираетесь делать?» — спросил я. «Пока не знаю», — ответил Жази. «А почему не спросить напрямую?» — поинтересовался я. «ХММ, а это неплохая идея», — произнес Жумельяк и встал. «Базиль, можно вас?» — произнес он, и торговец пошел в нашу сторону. «Ох, чует мое сердце, что сейчас произойдет что-то интересное». Глава 11. Когда Базиль вернулся к нам, я сразу же приготовился к интересному разговору, ибо был уверен, что этот человек не так прост. Несмотря на то, что мужчина был одет в камзол, который практически полностью закрывал все его тело, а правую руку — перчатка, от меня не укрылся тот факт, что его левую ладонь покрывали высохшие мозоли и маленькие шрамы, которые были очень характерны для тех, кто раньше часто держал оружие в руках. Уверен, что правой рукой у него была такая же история. «Базиль, вы наверняка не знаете, кто я и мой друг, но...» — «Прошу прощения, господин Жумельяк, но я знаю, кто вы», — произнес хозяин книжной лавки, тем самым перебив моего друга. «Да», — Жази действительно удивился. «Разумеется», — кивнул Базиль. «Сложно не знать человека, чей отец сам высокопреосвященство Арман де Лузиньян», — добавил он. «Хотя я вас знаю не только из вашего отца, вы тоже знамениты в определенных кругах». «ХММ, это в каких?» — спросил Жумельяк. «В военных, разумеется», — спокойно ответил хозяин книжной лавки. «Вы ведь тоже бывший военный?» — прямо спросил Жази, смотря своему собеседнику в глаза. «Верно», — кивнул он. «И Базиль, это не ваше настоящее время, так?» — спросил кардинальский сын. «И это тоже верно», — ответил обладатель интересного магического дара. «Ясно», — задумчиво произнес кардинальский сын и посмотрел на меня. Я развел руками, тем самым говоря, «Я, мол, здесь ни при чем. А как ваше настоящее имя?» — прямо спросил Жумельяк. «А вот этого я вам, к сожалению, сказать не могу», — холодно ответил Базиль. «Аво, вот это поворот. Мне даже стало интересно, как на это заявление отреагирует Жумельяк». Жази несколько секунд буравил своего собеседника тяжелым взглядом, а потом просто усмехнулся. «Я так понимаю, у вас есть грамота от моего отца?» — спросил маг воздуха. «Разумеется», — на лице Базиля появилась лукавая улыбка. «Мне вам ее не нужно, я верю вам на слово», — тоже перебил своего собеседника Жумельяк, явно сделав это в отместку за то, что хозяин книжной лавки проделал с ним то же самое. «Какой он злопамятный!» «Хорошо», — Базиль вежливо склонил голову. «Это все или ко мне есть другие вопросы?» — поинтересовался он. «Я беру эту книгу», — произнес Жази. «Я тоже беру все эти книги», — я кивнул на стопку перед собой. «Аво, отлично!» — довольным голосом произнес владелец лавки у старого Хрофта. «Тогда я все упакую. Скажите, куда вам их доставить?» — спросил маг. «В поместье Люка Костельмара», — ответил я. «Хорошо, так и сделаю», — произнес мой собеседник и с интересом посмотрел на меня. «Это же барон Люк Костельмар, верно?» — поинтересовался он. «Да, все так», — ответил я. «Я не успел выразить вам свою благодарность за спасение города от чумы, поэтому выражаю ее сейчас. Спасибо вам большое», — произнес он и вежливо поклонился.